Привет!
Здорово.
Ты начинаешь, я?
Давай я начну, хочешь?
Мне все равно как.
Начинай ты тогда.
Хорошо, как скажешь.
Ну чё, готов? Йоу!
Вау-вау-вау. Выходим к сетке, как всегда, уверенной поступью. Прямо сейчас, когда идет супертурнир в Майами, вот, собственно, о нем мы и поговорим. Мы — это Алексей Михайлов и Николай Саприн. Леш, привет.
Здравствуйте. Ну что же, Майами. Тут у игроков проводили опрос, знают ли они, как еще называется Майами.
Я не знаю точно.
Все были в тупике. Ответ — Magic City.
Ты проводил опрос?
Нет, это Теннис ТВ делали.
Ага.
Ну, в общем,
кто угадал, скажи?
Никто.
Даже Дани?
Никто. Дани нужно защитить там титул, чего у него в карьере еще не было.
Это
и
важнее.
Вот, это важный момент, и Даня был хорош этой ночью. Внимательно мы смотрели его матч против чилийца Джари, и во втором сете была жара. Там и болельщики были, но Даниил уже с этим научился справляться. Дело дошло до тайбрейка, и 9-7, отыграв сетбол, и сам со второго матчбола. В общем, Даня справился, Даня вышел в полуфинал, ну и там его ждет никто иной, как Яник Синнер.
Вот давай сейчас поговорим сначала, наверное, все-таки больше о Дане, нежели чем вот о Синнере и об этом матче, потому что у Дани, во-первых, он любит это покрытие, да, Харт любит, но вот именно...
Специалист.
Специалист на Харде, но Харт на Индиана Уэллса и в Майами две большие разницы. Этот он очень любит, быстро видит мяч.
Но там и корты еще даже отличаются,
да.
Писал Александр Зверев, когда он вышел на центральный корт, играл там с Юбэнксом, по-моему. Он говорит, а что случилось? Я до этого как будто играл на парковке. А здесь корт совершенно другой. И место, ну, как бы и воздуха поменьше, и само покрытие отличалось.
Ну, кстати, я об этом читал. А неужели это настолько вот большая разница между, условно, центральным кортом и кортом вторым?
Ну, нужно сыграть там матч, чтобы почувствовать.
Ну, по крайней мере, так они говорят.
Так, на глазок, посидев у корта, вряд ли.
Ну, хорошо. Медведев, Фучевичи прошел, Нори прошел, Кёпфера прошел, вот теперь Джари прошел. Не кажется ли тебе, что сетка его была, ну, такой не очень сложной?
Это, в общем, привилегия, в которой он находится. Он же высоко посеян. Ну, наверное, это открывает путь, но его нужно было еще пройти, потому что там ребята-то, в общем, бросали в Даню все, что у них было.
Ну да, значит, с Фучевичем получилось 6-4-6-2, с Нори 7-5-6-1, с Кёпером 7-6-6-0, с Джари опять два сета. Но все равно. И первый довольно непростой, потому что надо было захватить инициативу, а уж про второй ты сказал.
Ну, там чилиец играл потрясающе, и Даня сам даже вот на камере он написал «Not easy pass». Это непростой был выход в полуфинал, но дальше вот только самое рубилово-то и начинается.
Да, Яник Синнер, его путь. Андреа Вавасори 6-3-6-4, потом стал ну, Грикспором 5-7. 7-5-6-1, с Крисом О'Коннеллом 6-4-6-3, ну и вот матч с Томашем Махачем. Я смотрел не все, но меня, если честно, поразило то, насколько Махач быстрый. Насколько Махач, ну, действительно Махач. Вот любой удар...
Размахался.
Бэкхенда, да, он здорово. Он вот как раз это Синнер отметил. Я не думал, что он настолько быстро сказал.
Короткие шорты.
Вот.
Передают, видимо, да.
Резкость. Этот парень должен быть наверху и, в общем, должен бороться за что-то серьезное, сказал.
Ты знаешь, он даже перебивал Синнера. Правда, это недолго происходило, но было видно, что его форхенд работает лучше. Но вот где-то там до решающего момента в первом сете он действительно держался. Где-то немножко везло, но играл супер агрессивно. Синнер сделал брейк, потом проиграл свою подачу. Шла вот эта вот равная борьба, но как в какой-то момент бывает, один супер розыгрыш, обводящий удар одной рукой слева по линии, выполнил Яник Синнер.
Мастер.
Да, не пытайтесь повторить это дома. И тут Махач что-то такое понял. Для себя ошибок стало больше, и в конце концов они его и закопали в этом первом сете, ну а во втором уже Яник играл на своем уровне, а Махач постепенно, ну, допускал все больше неточности, и, в общем, Яник его закрыл, но то, что Махач в порядке, один его матч с Энди Мари чего стоит.
Ну да.
Там... Кстати, об Энди, раз уж мы упомянули, он обещает вернуться со стальным бедром и без связок. Ахилловых, но он все равно вернется. Чего бы это ни стоило. Ну вот после вот этого матча, как раз после этого поражения, было ясно, что он получил новую травму. Теперь ахилл, связки там какие-то тазобедренные. Ведь он же заканчивать летом собирался вообще. Но, судя по всему, этим летом мы Энди не увидим. А вот когда мы его увидим, Это большой вопрос.
То есть ахилл вылечить, но это в лучшем случае к осени. То есть получалось так, что, возможно, мы матч Мария с Махачем вообще чуть ли не последний раз увидели его на корте. Если он, конечно, не вернется. Если он не изменит своим планом вот этим нынешним. Но не так он хотел уходить.
Абсолютно, но вот эта очередная травма, это так незаслуженно, потому что и многие на него уже давили, и там говорили, что он вообще портит легенду, которая останется об игроке Энди Мари. Он раз за разом отвечал, что я принял решение закончить играть летом. Что вы от меня еще хотите? И на мое наследие это никак не повлияет. Он великий боец, но...
Но сейчас вопрос не праздный. И буду задавать его очень часто.
Ну, жалко, конечно, видеть, сколько усилий он тратил, сколько он боролся, сражался, и все равно тело. Тело уже на пределе.
Но это не отменяет, конечно, того, что сделал Махач, его заслуги. И после этого уже понятно, что в рейтинге он очень высоко поднимется. Первый четвертьфинал на Мастерсе. Попадает в топ-50, будет 43-м в понедельник, скорее всего.
И это далеко не предел.
Да, вот это видно по игре, и мне кажется, опять, вот турниры на харде, сейчас начинается грунт, но все равно видно, что он вот быстрый, и эта быстрота ему на харде поможет прогрессировать дальше. В любом случае, такого талантливого чешского поколения мы за последние годы видели, ну, по меньшей мере, троих молодых чешских ребят, но вот сейчас двое из них, Махач и Лихичка, оказались в топ-50. С августа 2017 года в топ-50 не было сразу двух чешских игроков. Тогда был Бердых и Веселый до сих пор играет. Но, в общем, понятно, что он не игрок уровня топ-30 даже, наверное.
Это большая загадка, кстати, для меня, что с ним случилось. В какой-то момент он был самым молодым игроком в топ-100 по итогам сезона. Его даже приглашали на итоговый в этом качестве.
Все.
Да. Подача у Левши лютая. К сетке тоже выходил хорошо, но травмы, и, в общем, все это его как-то отбрасывает назад и, судя по всему, уже не заиграет.
Ну, может быть, Лехичка и тем более Махач, раз уж мы о нем много говорим, окажется удачливее. Синнер, Медведев, Синнер. Последние 4 матча Дани Янику проигрывает, но у кого только Яник не выигрывал, тем более в этом сезоне. Первый человек, который вообще добрался до 20 побед в течение года, одно только поражение, но вообще такое ощущение, что для него просто нет сейчас соперников. И даже если они есть, у них все время вот в этом сезоне, мы об этом еще поговорим, происходит что-то, что мешает им качественно, стабильно играть так же, как он.
Ну, по-моему, у Медведева сейчас все в порядке. Он подошел в идеальном состоянии. В баке должно быть достаточно топлива. Ну и мы помним, что было в Австралии. 2-0 по сетам он все-таки вел. Так что я думаю, что Даниил подумает со своей командой, что можно сделать. И, конечно, реваншистские такие нотки должны здесь присутствовать.
Если бы Австралия играли до 2 побед в сетах, то, конечно,
это очень
сейчас
считается.
Все по-другому было.
Большие шлемы не выигрываются.
Наверное, план на игру, видимо, такой же, как с Алькарасом обычно. То есть дави на газ, мой мальчик, дави на газ.
Ну, посмотрим. Я обратил внимание на то, что Даня к сетке стал выходить.
Они это с прошлого года
что-то,
уже готовили.
И что-то стало там получаться теперь уже. Нет уже такого ужаса. Даня вышел, что сейчас будет? Нет, он и укорачивает, и какие-то обводящие удары сложные. Он выходит к сетке не просто, когда нужно уже закончить, а именно нужно сыграть.
Именно завершать.
Да, и вот там у него уже неплохо. Видно, что работа ведется.
Ну, Жиль говорил об этом. Вот, если помнишь, был, по-моему, у нас в российской прессе интервью с Жилем Сервара. Большое очень, где он так вот буквально по полочкам раскидывал, что они сделали с Данием вот в том сезоне, который он, кстати, назвал не самым успешным, да, потому что было еще, вот, получается, 19-й там и 21-й тоже, да, отчасти тоже очень хорошим. Но вот в прошлом сезоне, несмотря на все достижения Дания, все равно вот кое-что не получилось. И тем не менее, они многое стали пробовать из того, что не было, может быть, и до этого в игре, и выход к сетке как раз в буквальном смысле.
Позиция на корте тоже, он пытается поближе как-то там к задней линии. Если и принимает он далеко, то уже следующий удар он выполняет уже поближе к задней линии и таким образом забирает скорость. Правда, он и себя ее, конечно, тоже лишает времени. Но приноравливается, выглядит хорошо, двигается хорошо. И даже вот с Джарри был матч, но Джарри ни в чем не уступает Даниилу, он такой же высокий и даже помощнее. Но вот то, что чилиец все-таки потяжелее, как раз Дани его и размотал. Все-таки вот эти длинные розыгрыши, когда там дело доходило до 5-6 удара, вот здесь уже начиналась территория Медведева все-таки. Но продержаться, конечно, первые 2-3 розыгрыша, вот на первые 2-3 удара выдержать на приеме, это была очень сложная задача во втором сете. И Даня искал какие-то варианты.
И самое главное, вот эта вот точка приема, это работает ведь не только на грунте, особенно на харде, где важна скорость. И он-то скорость ловит и оборачивает против соперника таким успешным приемом. И сам розыгрыш получается интенсивным сразу же.
Ну, в общем, Даня видоизменяется постепенно, да, это приятно. Он сам говорит, что стоять на месте нельзя, нужно двигаться дальше. И к матчу с Синером он, конечно, подготовится и на 100% уже выложится. А уж что там будет, мы посмотрим.
Я не помню, по-моему, Жиль Симон, когда вот объявлял сотрудничество, он говорил о том, что к Майами подъедет. Ты реальные плоды работы.
По-моему, супруга только сидит, да? С сервера. Жили я сейчас не видел.
Насколько я помню, вот как раз это озвучивалось в планах, но все равно...
Я думаю, что они по очереди все-таки ездить будут как-то. Ну, куда-то Жиль, да, а куда-то сервера.
Хорошо. Какие-то плоды работы уже первые с сотрудничеством с Симоном ты видишь? Потому что, опять, это же тоже консультативный еще момент. Я не думаю, что важно в этом смысле присутствие обязательно его в боксе.
Но они же поручили ему составить план игры против, ну, там десятка два фамилий Даниил накидал и сказал, ну-ка покажи, mm-hmm. что нужно делать с ними, какой-то алгоритм. Ну, я не знаю, там, наверное, не только были французские теннисисты, правда, а именно те, с кем у Дани наибольшие проблемы. Но вот матч с Синером сейчас станет показательным, потому что времени много прошло уже после Австралии, выводы сделаны. Да, текущая форма хорошая. И Синер, в конце концов, больше 20 матчей. Ну, где-то так он чувствует, наверное, давление всего этого. Но это уже много.
Ты думаешь, что чувствует? Мне кажется, он вообще не обращает внимания на это. Такая
здесь
машина.
В Майами еще дожди, наверное. Вот эта пауза, которая была, она как-то скомкала. Кто-то, кто прошел квал, получил дни отдыха, кто-то, наоборот, потерял ритм. То есть кому-то это пошло на пользу, а кто-то кого-то смыло дождем.
В Майами-то успешно выступает, да, вот за 3 года он уже, за 4 года, с 21-го, он уже в третий раз выходит в полуфинал, может опять быть в финале, то есть, действительно, это покрытие для него очень хорошо подходит, и тем более вот эти корты Майами, независимо от того, центральный, не центральный.
По-разному все может обернуться, например, Энди Мари тоже очень любил Майами. Он и выигрывал там, он и тренировочные сборы там проводил неоднократно. Но он даже после травмы сказал, что я обожаю это место, и я очень много времени провел на этих кортах. А сейчас получается, что возможно, конечно, не хотелось бы, чтобы последний матч он там свой сыграл.
Если Синер выиграет за явным преимуществом, ты расстроишься?
Я не думаю, что разгрома будет. Мы не должны его ожидать.
Хорошо, если Даня проиграет, но проиграет в вот такой борьбе, значит, что-то делать не так?
Ну, это все равно будет повод подумать, попробовать. Это же не конец истории. Даня будет еще здесь, он будет в топе, он будет толкаться и с Алькарасом, и с Синером. Ему есть что им предложить, он знает, кто он такой, он ценит себя. Его отношение к игре, его страсть, по-моему, сохраняется все это. Это отличный вызов, и он готов на него ответить. А как еще можно выжать из себя лучше, если ты не сражаешься вот с этими супергероями?
Да, тем более. Но опять нет Новака. Новак супергерой, но Новак стал, возможно, слабее. Вот буквально 2 дня назад объявили о том, что они с Гораном прекращают сотрудничество.
Как говорится, все хорошее
когда-либо заканчивается.
Да. Из 24 шлямов они выиграли вместе 12. Ну, Горан, конечно, натерпелся за это время. Потому что в качестве, там, я не знаю, такой гневоулавливателя, да, он, наверное, сидел вот на этих скамейках вместе с командой, потому что мы помним его сумасшедшим игроком, который метал молнии вокруг, а теперь ему приходилось сидеть и как бы абсорбировать вот эту всю отрицательную энергию Новака. Понятно, что Новак меняет настроение во время матча, но Горан должен был быть рядом и в хорошие времена, и в плохие, и он был там. И это было непросто наверняка, я думаю, что он много нервов потратил.
То есть, Горан менялся еще и как, ну, возможно, человек, да, потому что тренер должен быть совсем другим.
Конечно, да, он и выглядел совершенно по-другому.
Спокойно.
Это был взрослый дядечка, который переживает, старается, прячет глаза, он пытается как бы и не показать Новаку, что какое-то свое неудовольствие, и сопереживать ему он должен. Это просто электрический стул.
Да, но при этом, вот когда мы слышали Горана, да, он же все-таки не часто давал интервью, вот в этом уже качестве тренера Новака, он был такой же, как обычно, да, такой же, как был игроком, потому что, опять, то, что он говорил, это все равно оригинальное суждение, это нестандартный взгляд на вещи, то есть понятно было, что человечески он не меняется, но вот, видимо, как-то нужно было себя заставить, чтобы на возможную вспышку гнева Новака, а мы знаем, что он не есть, мы видели это на корте, как-то реагировать. И сублимировать это в правильную энергию, да, которая не привела
к расставанию. Ему это удавалось, но сейчас результаты у Новака пошли вниз. Он это понимает, и как, знаешь, как вампир, теряющий энергию, ему нужно найти новый источник энергии. Да, да. Горан как бы уже все. Отработанное месторождение, нужно искать кого-то еще, и очень любопытно, кто же появится здесь? Какая фигура должна встать?
Я даже пытаться не буду предсказать. Ну, во-первых, ну, хорошо, ладно. Одну-то предскажу, то есть
попробую. Ну, кто это?
Вайда, все равно.
Думаешь, Вайда?
Старый конь бразды не портит.
Ну, возможно, но Новаку придется его попросить, сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, наверное, есть еще хорошие специалисты. Я не знаю, Любичич, например.
Кстати. Вот. А ты видишь его там рядом
нет,
с Новаком?
Я вот нет, не вижу, но я думаю, что он может быть полезен. И работа с Федерером все-таки это серьезная запись в трудовой книжке. И Новак, я думаю, это помнит.
То есть буквально 1-2 человека, на самом деле,
да.
Кто может потянуть. Но у меня даже не вопрос, а вот скорее ремарка. А может быть, дело не в Горане уже? Просто чисто по-человечески, это, может быть, даже по прошлом году уже было видно, мы не становимся моложе, тело не становится моложе. В какой-то момент все равно есть пик возможностей, даже у такого железного человека, как Новак.
Я думаю, еще пару шлемов он выиграет, и тогда скажет достаточно. Но есть еще все равно цели. Он должен быть мотивирован, я не знаю, ну, Олимпийские игры, например.
Ну, это год сложнейший, да.
Да.
То, что, кстати, у него то, чего нет.
Нету, да.
Все-таки олимпийского титула.
Да. А уж сколько еще Новак проиграет, и каким будет новый его тренерский вот этот вот союз, да, с кем он его заключит. Посмотрим. Я думаю, Новак все взвесит и примет неожиданное решение.
Вот, неожиданное. Но теоретически, ведь последние годы работы Федерер ведь тоже какой-то момент был без тренера. То есть, там, помнишь, был отрезок по течению, по-моему, не года полного.
Лучи и Любичич, по-моему, были всегда.
Нет. В какой-то момент он действительно мучился в середине 10-х годов.
Угу.
И тогда не
Любичич. Далеко ты отступил, да?
Ну, а что делать? Хоть не совсем последние годы, но все равно. Тогда уже определенный там кризис намечался. Все равно Федерер, говоря, без тренера, по-моему, выиграл там 1 или 2 шлема.
Ну, может быть, Новак и отправится в свободное плавание, в конце концов. Ну, команда-то, большая часть команды сохранена.
Тем более физио, пожалуйста, которым помогали во время крупных турниров, причем дважды. Это два разных человека делали, и помогом спасли для Новака те турниры. В этом году, когда Новак, вот на грунте каким ты его видишь? Тем более грунт — это основополагающее сейчас покрытие. Начинается, во-первых, грунтовый сезон, во-вторых, все-таки Олимпиада, которая все-таки Новак грезит, она тоже будет на грунте.
Да, грунтовый сезон-то, в общем-то, уже за углом. Ты знаешь, у меня даже во время вот этого турнира в Майами было уже ощущение, что многие уже устали от харда. Особенно европейцы, им хочется уже вернуться. И когда Андрей Рублев проиграл, например, в первом круге, я его понял. Надо спокойно возвращаться, готовиться к защите титула в Монако на грунте. Но вот есть уже такое ощущение, что ребята все на пределе. И ребята, и, естественно, девчонки тоже подустали. Это долгое путешествие по Америке, и всем хочется уже как-то сменить декорации, ну и скорость мяча, чтобы стала пониже.
Знаешь, я думаю, что в случае с Андреем, там скорее причина не столько вот в общей усталости, сколько в этой истории, которая была в Дубае, потому что то, что было потом, Индиан Уэллс, вот все эти вот там извинения его, возвращение призовых, но все-таки...
Ну, не получилось, да, серия американская.
Да, и здесь тоже. Это все вот под воздействием того, что было тогда. То есть ему сейчас тяжелее играть психологически. И это чувствовалось, по крайней мере, Мадиану Уэллс, это очень хорошо было заметно.
Да. Ну, из россиян, кого еще можно отметить, Карен Хачанов проиграл Зверева в очередной раз. Но это неудобный соперник, и Карен не может подобрать ему ключи. И хорошая новость.
Аслан
Карацев встал на ноги.
Да,
пока еще это не полное возвращение, конечно, но оно уже приближается, и он много приятных слов там написал в социальных сетях, сказал, очень благодарил тех, кто ему помогал за предоставленное все оборудование и, конечно, постарается вернуться как можно быстрее в тур.
Там фотографии его на беговой дорожке. Опять, травма очень непростая. Он и пишет, что, в принципе, быстрое возвращение. Я надеялся, и пока все идет хорошо. А раз так, он там конкретных сроков не называет, но понятно, что и в его интересах, и в интересах всех нас, потому что у Аслана очень много болельщиков. Его, конечно, нестандартная манера игры.
Но торопиться тоже, наверное, не стоит, да? Нужно выходить именно, когда он будет готов.
Ну, то есть ты бы вот сейчас, если была возможность со Асланом пообщаться, ты бы его вот не торопил бы, наоборот.
Ну, я понятия не имею, что там происходит на тренировках и какие нагрузки он выдерживает. Я так понимаю, что на корте он еще работать не начал даже.
Да, да, то пока только залил.
Ну, я думаю, что во время грунтового сезона мы его увидим, хотелось бы.
Ближе к Парижу.
Вот ну, конечно, конечно. Может быть, что-то сыграет и до этого. Но это в любом случае хорошая новость. Давай еще поговорим о мужском турнире, потому что Фабиан Маражан делает какие-то удивительные вещи.
Слушай, не первый раз уже, кстати.
Какой же он хитрый, этот венгр. И как же интересно за ним наблюдать. Ты не знаешь, что он будет делать в следующий момент. И это еще играют на харде, где он практически не укорачивает, редко-редко. Я смотрел его матч с Попыриным. Он просто он задурил ему голову. Маражан не обладает самой мощной подачей, но при этом он настолько равномерно распределил ее, ну вот в каждый квадрат, право, лево и в корпус. Вот подача в корпус, Попырин так и не понял, что с ней делать до конца матча. Он не знал каждый раз, и Маражан удивлял его. Просто первая подача, просто в корпус. Да, не самая сильная, но плотненькая.
Угу.
Попырин не понимал, что нужно делать. Значит, сейчас любопытная статистика. Он самый успешный игрок в истории на турнирах серии «Мастерс» против игроков первой десятки. Он играл с ними 5 раз и выиграл 4 матча. То есть это выше даже, чем у Надаля и Джоковича. Понятно, что выборка здесь покороче, да? И когда этих матчей будет больше, наверное, как-то это все отрегулируется. Но тем не менее, когда он обыграл там Алькараса, все удивились, да, в Риме, когда он это сделал. Как это получилось? Сейчас он обыгрывает Деминора, и парень играет потрясающе.
Слушай, ну многие, кстати, вот Деминора по-прежнему воспринимают, хотя меняется ситуация.
Ну ладно, отличный бегунок.
Но все равно по-прежнему воспринимает как человека не очень характерного, который все-таки на характере мало что может вытащить, тем более вот таких матчей. Но, кстати, вспоминая прошлый год и даже начало этого, все-таки таких игр, когда действительно надо было вытаскивать, он вытаскивал, и он действительно стал лучше. Было много уже.
Но это бегунок. Понятно, что все зависит там от его ног. Но если мы смотрим за решениями, которые игрок принимает на корте, вот выбор ударов вот этот вот, я считаю, что Маражан — это просто что-то удивительное. Ты не понимаешь, когда он будет играть в обороне, когда он будет вкладываться, когда он войдет в корт, что он делает, то подачу с выходом к сетке. Каждый раз это просто какой-то аттракцион. И он тебе вытягивает очередную карточку, говорит, а вот, пожалуйста, вот у нас сейчас вот такая фантазия, а теперь вот такая. Он все время, он как бы не мультиплицирует одну и ту же историю, понимаешь? У него есть разные абсолютно направления, и во всех уровнях ему есть что предложить даже игрокам топ-10.
Из игроков средней руки, которые, ну, скажем, были даже 10-е, нулевые, ты с кем его мог бы сравнить? Потому что, опять, много кто может на корте вот такие фокусы показывать, да, но не все настолько стабильны.
Ну вот он невысокий,
а он, не
он вроде бы и не очень быстрый, и физически нет ощущения, что он готов 5 сетов пахать, и похоже, что он это знает. И поэтому вот его даже матч с Минором, когда 0-6 он получил 2-й сет, а решающий выиграл 6-1.
Угу.
Вот это абсолютно его история. Он может усыпить, наверное, и показать, что все, я играть не собираюсь, и потом мгновенно перевернуть все в другую сторону.
Тогда вопрос, почему такое с ним, это уже не в первый раз происходит, но вот на мастерсах не в первый точно. Почему в обычной жизни, на этих вот, пускай второстепенных турнирах, там, не знаю, может быть, даже на Грэндслэмах, хотя тоже были уже попытки.
Но я думаю, что причина простая. Они еще не разобрались с ним, они не присмотрелись к нему, даже топ-10. Им нужно было попробовать его удары на корте и понять, что с ним делать дальше. Сейчас у него счет против вот этих топ-10 4-1 в его пользу. Но вспомни Каспера Руда. У него в какой-то момент счет был 7-1 против игроков топ-10. Сейчас 8-7 в пользу десятки.
Вот раз уж
время придет. Но в туре же все друг на друга смотрят. Все же понимают. Все же ищут какие-то варианты. И Если они видят, что кто-то делает то, что работает, значит, это можно использовать.
Правильно, но почему мы вот все как один говорим про то, что Брут настолько силен на харде? Наоборот, это же покрытие, на котором он старается стать сильнее. Даже когда вот все говорили, Грунт, пожалуйста, он чуть ли не близок к тому, что принцем Грунта называться. Но он тогда же говорил, я хочу усилить игру на харде, что-то у него получаться стало, выигрывать стал турниры, но кто сказал...
Финал US Open.
Финал US Open. Но кто сказал...
Ролан-Гаррос, пожалуйста.
Нет, но это Грунт, Ролан-Гаррос.
Да, ну вот он и на харде показал тот же уровень.
Показал, но кто сказал, что он будет так же стабильно, как на грунте, будет играть на харде? На мой взгляд, ничего особенного вот не произошло. Рут как был на том уровне, так, в принципе, и остался, несмотря на все попытки, вот именно на харде, именно на быстрых покрытиях.
Ну, был год, когда все сложилось для него хорошо, и ну, сейчас, наверное, он немножечко остановился, да? Но нужен большой турнир. Нужен большой титул, я думаю. И вот это будет означать, что Рут переходит на... следующий уровень.
В Майами были идеальные условия, он же вырос в Майами. У него там квартира, он там живет большую часть года.
Ну и что теперь? Ну... Вот турнир ему по блату, что ли, дадут выиграть? Это вообще ничего.
Вот я другого ответа не ожидал.
Ничего не значит.
Ну хорошо, то есть ты думаешь, что Руда хорошего, стабильного, правильного, с титулами на харде мы еще увидим?
Абсолютно. Универсальный игрок. Но больше меня сейчас увлекает все-таки Маражан, которому сегодня играет же с Сашей Зверевым. О-о-о.
Неудобный соперник.
Кто? Для кого?
Вот я о том и говорю, Маражан.
И очень интересно, что он придумает. Потому что мы все знаем, да, что Звереву нужно зацепиться, начать вот эти хорошие розыгрыши длинные, и там он укатает любого. Это путь в никуда для Маражана, и вот именно туда он и не должен залезать.
Так
он должен разбить на какие-то вот такие короткие эпизоды, устраивать какие-то головоломки, и, черт возьми, у него полно идей для этого.
Полно идей, плюс ко всему на Сашу можно же повлиять психологически. Мы
можно.
Огромное количество примеров знаем.
И я посмотрел сейчас статистику, вот такая инсайт называется. Они говорят о качестве игры. На этом турнире первый Зверев. У него показатели выше, чем у Синера и у Алькараса.
На подачу?
Но там, нет, но это игра вообще в целом. Mm-hmm. Ну, то есть там разница небольшая, но если эти ребята под 90%, то у него 91%. И Алькарас, и Синер, и Дани Медведев все-таки пониже. Так что Саша там.
Ну хорошо, нас укорят сейчас, да? Мы много про мальчиков говорим, про девочек совсем ничего. А есть про что сказать, потому что Катя Александрова, конечно, удивительным образом проводит турнир. Первый же полуфинал у нее, да, Мастерс?
Ты знаешь, это точно первая победа для нее над теннисисткой из первой десятки после того, как она проиграла первый сет.
Угу.
Таких еще побед у нее не было. Ну, а то, что она сделала со Швентек, это шикарно. И вот как раз мы вернемся к тому, что все остальные смотрят. Что сделала Александрова в этом матче? Что не делает никто против Швентек? Она принимала первую подачу, находясь в корте.
Это не ключ.
Это не просто сделать. Но это работало. И Швентек она задергала на приеме. Она просто не давала ей голову поднять. Все остальные... должны были это увидеть. Вопрос, кто это сможет сделать. Ну, вот вам, пожалуйста, путь.
Интересно, но...
Но это находка, понимаешь? Это вот как Джокович, помнишь, подавал Медведеву в первый квадрат, все время уходящий, и у сетки потом свел с ума всех. Кто-то это может повторить? Нет, Новак это делал тогда.
Ну, опять, совсем неочевидный вариант Катя Александрова, которая это сделала первой.
Ее путь там на турнире уже очень приличный.
Это
с
да.
Гауф разобралась.
Вообще, как
да,
и выступление на харде.
Ну, пусть.
Давай вспомним. Первый круг пропускала, потому что высоко сеянная. Потом Викич, потом Настя Павлюченко, потом Швентек, и вот сейчас как раз Джессика Пегула.
Да.
Но победа вот над Пегулой лично меня не удивляет. Пегула вот сейчас, расставшись с Витом, это она демонстрирует чуть не каждом турнире. Она стала хуже стабильности той, которая была за эти годы последние, что они вместе сотрудничали.
Ну, я думаю, что багаж еще там.
Ну, да, багаж-то да, но...
Ну, вот на этом багаже она и играет. Но я не знаю, в чем она, собственно говоря, может прибавить просто Пегулу. Мощи она не добавит, быстрее на корте она не станет. Но еще умнее быть, по-моему, она на максимуме своего теннисного IQ играет.
И играла вот все эти годы.
Да.
Ну, стабильность. Вот как раз она ни в чем не выше многих других. Наоборот,
уступает. Да, но без Девита она бы так и болталась в конце сотни, там, во втором полтиннике. А тут...
Ну, такого тренера не найти.
Топ-5. Не знаю, она рассталась с ним легко, говорят.
Ладно.
По СМС, да, он узнал об этом.
А, ну тогда. Богатые люди.
Мария Саккари как раз сейчас получит все проценты.
А вот как раз на этом турнире она хорошо играла.
Да, она вообще хорошо играет. Она, по-моему, поспокойнее стала, это самое главное. Она не заходится, не пытается каких-то вот один шальной, следующий, значит, должен быть еще сильнее, а потом будет один запредельный, ну и там я точно уже ошибусь. Но этот, как бы, такое жонглирование, знаешь, все больше и больше и больше предметов, но в конце концов все падает.
Тем не менее, проиграла Лене Рыбакиной, про которую тоже очень многие пишут. Значит, на сайте WTA Tour был большой материал, как раз посвященный этому матчу Рыбакиной и Саккари. Лена выиграла в трех сетах, но вот как раз многие назвали этот матч одним из лучших на турнире. Потому что все было, и качество, и драматизм. Я вот видел, опять не все, могу сказать, что видел вот второй сет, часть третьего. Мне показалось, что по вот напряжению, драматизму, это очень близко к финалу Australian Open прошлого года, когда Лена проиграла Арине Сабаленко. Ну, в общем, много-много было схода.
Ну, тяжелый момент. Просто Лена же пропустила Indian Wells из-за болезни. Она, я почитал, на 7 дней вообще не занималась ничем.
Не выходила
на корт. И здесь она играет, ну, практически с листа. И все матчи трехсетовые. И дальше Виктория Азаренко.
Ну, да.
Ну, Вика там играть тоже умеет, да?
Ну,
местная, да? Местная точно. Чемпионка. Не знаю, хватит ли сил. Наверное, по игре все-таки лучше Рыбакина, но учитывая тот ресурс,
который есть у Вики, да.
Да, и держать форму. Ну, либо Лена ее снесет в двух сетах, наконец. Либо это будет долгая история, и тогда уже неизвестно, чем все закончится.
Лена Рыбакина победила Клару Таусон. Потом Тейлор Таунсенд, потом Мэдисон Кис, вот теперь Саккари. Что касается Вики Азаренко, Пейтон Стир сначала была повержена в трех сетах, потом в двух Дженсен Вень, что сейчас непросто, финалистка открытого чемпионата Австралии. Потом Кэти Боутер, или Кэти Доминор, мы не знаем, когда это случится, но, в принципе, уже на мази. И затем Юлия Путинцева.
Да, Путинцева играла очень цепко, хорошие матчи, выигрывала, сражалась. У нее еще сумку украли в Indian Wells. Но приехала домой и расслабилась. Ну, все нормально. Пустяки, пустяки, да. Но Юля, в общем, впечатлила своей игрой.
Да, и я бы еще вот что вспомнил. Помимо этого полуфинала Рыбакина-Азаренко и Александрова Коллинз. Конечно, Коллинз. Потрясающее, на самом деле, выступление, потому что она заявляла уже в начале сезона, что она по окончании этого года уйдет.
Вот это самый опасный момент, да?
Вот.
Потому что
она говорит...
Она становится опасна вдвойне сразу, терять ей нечего.
Ты же помнишь ее путь, да? Она же сама говорила, она из бедной семьи. Она пробивалась буквально, выгрызала, у нее не было денег даже на колледж. Где-то нашла, за счет игры в теннис. Она играла вот на социальных кортах в Нью-Йорке. Играла с бабушками, с дедушками, просто набивала руку. Потом, значит, попала в институт, опять на стипендию, потому что все заметили ее талант. И вот как раз пробившись через NCAA, потратив вот эти годы для того, чтобы еще и примелькаться, получить тоже определенное финансирование, она попала в туры, вот действительно многих сносила. Мы помним, финалистка чемпионата Австралии когда-то. Но вот действительно, когда она понимает, что это, возможно, в последний раз, она бьется неистово.
У нее развязаны руки вообще. Ну, напоследок, вы меня все тут запомните.
Да. Она потрясающе, на самом деле, играла тоже. Первый круг победила Бернарда Перо. Она не сеянная, поэтому, в общем, играла с самого начала. В трех сетах проиграв первый. Потом Настя Потапова. Потом Алина Аванесян. Потом Сарана Кырсти. Вот теперь Каролин Гарсия.
Ну, Гарсия была уже на ободах. У нее было... Она вышла, у нее, знаешь... Такое пятно было на плече, как
да, видел, да.
Банку поставили такую мощную, чтобы как-то вытянуть хоть что-нибудь. Но она играла турнир-то неплохо, но на этот матч уже было видно, что нет. Она сражалась, она вызывала врача, она сделала все, что могла, но нет. Ресурсы закончились, и Коллинз идет дальше. Это справедливо.
Мощь Коллинз, интеллект же, да, Кати Александровой? Все-таки что бы ты поставил выше?
Я за Катю.
Ну, мы все за Катю.
Мы все за Катю.
Мое любимое имя вообще.
Ты знаешь, мне показалось, наблюдая за Катериной, вот именно по ходу этого турнира, по Катерине вообще, когда ты смотришь на нее, ты не можешь понять, что происходит в этом матче. Вот ты видишь, например, Александру, который готовится там принимать, подавать, между... Ты не можешь понять, какой счет. А вот сейчас мне кажется, что Екатерина показывает, кто она такая на самом деле. Она стала более эмоциональной. Какие-то... Кулаки там появились, крики «Камон!». Ну, она уже как бы на своем месте, и она, ну, получает удовольствие, я не хочу сказать, но она рубится, и вот в этом пылу борьбы ей хорошо, ей весело, она на своем месте. Она не как человек, который пытается, знаешь, выдержать вот это давление. Нет, она как рыба в воде, в конце концов.
Катя, ведь надо отметить, она лидер этого сезона по количеству побед над игроками топ-10. Аделаида Елена Рыбакина, она победила тогда. И вот здесь в Майами Игушиёнтек и Джессику Пегулу. Ну, то есть три победы такого уровня. Понимаешь, вот когда мы говорим о девочках наших, их же много в топ-20, топ-30. Но опять, Даша Касаткин, да, все поднимают большой палец. Ну, условно, Настя Павлюченкова, конечно. Потапова, пожалуйста. Вот сейчас девочка идет по нарастающей. Самсон, ну, в общем, кого не
называют. Да. Но никогда не знаешь, кто из них выстрелит.
Да, а про Катю, ну, как-то, Катя, на своем уровне. Но едва ли кто-то ее ожидал там даже вот в этом году увидеть в топ-20 уже на стабильной основе. Сейчас она на 15-е место пока поднимается. И если выиграет полуфинал, в принципе, реально, потому что опять Сейных выбивая, не справится с ней Сейны, пускай такой опасный. Но в этом как раз и таится...
Ну, там уже до десятки недалеко остается.
12-е место будет у нее на следующей неделе тогда.
Надо брать титул.
Вот, тогда в десятке. Ну, в общем, какой ты видишь, каким ты видишь для нее вот этот дальнейший сезон? Потому что на грунте она играть умеет. Она же, в общем, когда выросла в Праге, там грунтовых кортов очень много.
Не знаю, что будет на грунте, и я хочу узнать, что она на харде сделает в Майами. Подожди ты, грунт, какой грунт? Вот тут вот Даниэла Коллинз вообще, которую нужно просто брать и отцеплять от турнира, пусть уже думает о пенсии.
Но про титул-то не зря.
Будущий. Ну почему нет?
Возможно.
Ну на такой стадии не думать о победе в турнире в целом. Во.
Рыбакина, Азаренко, Коллинз. Ну, в общем, учитывая то, да, что победа над Рыбакина была.
Это сегодня причем, да, уже ведь у нас? У нас один, конечно, полуфинал, да, сегодня, да, будет. И два четвертьфинала мужских, да, вот такой у нас. Ну, просто день мечты сегодня, да, в Майами.
Есть на что посмотреть, если, конечно, есть где.
Ну, и еще один момент, который, наверное, обсудим. Он не имеет отношения к Майами. Выставлен тендер на проведение 10-го Мастерса. Ты слышал об этом что-нибудь?
Саудовская Аравия.
Да, ну там и Дубай, и Доха, претенденты. Но о чем это говорит? Те, кто за последние 30 лет привык к теннису вот в том виде, в котором он был, забудьте. Больше, видимо, этого мы не увидим. Он должен видоизмениться уже по календарю, уже там пошли вот эти вот переезды турниров. Ну, как бы и форматы, соответственно, должны как-то пересматриваться. По-моему, вот эти мастерсы очень затянутые, вот эти американские.
То есть две недели много?
Ну, две недели много. И, ну, честно говоря, ну, сделайте 10 дней, и пусть все играют с первого круга. Вот и все. Я, например, предлагаю такой компромисс. Не то, что вот эти сейные начинают со второго, поэтому первые круги получаются без них. Сделайте турнир плотнее, и пусть сейны играют сразу с самого начала.
Ну, слушай, это же, не знаю, мне кажется, сейны будут против. Потому что это вот...
Ну, очень долго. Но, по-моему, очень долго для такого турнира. Невозможно. Он должен быть более компактным, как мне кажется. Но это все, в общем, вопрос дискуссионный.
Хорошо. Ну, опять по календарю. Не проводить в одной связке. Условно, Индиан Уэллс и Майами действительно можно устать. И выиграть два турнира подряд, и бороться за победу на них очень тяжело. Дайте отдохнуть тогда людям. Проведите интенсивно Индиан Уэллс, но сделайте какую-то паузу, не знаю, длиною, ну, хотя бы в неделю. То же самое, вот связка турниров в Цинциннати и перед этим открытый чемпионат Канады. Ну, тоже сделал. Я понимаю, что там уплотнил календарь да нельзя, но все равно, ну, это было бы на пользу всем. Особенно вот фаворитам.
Ну,
тем,
в общем,
кто способен до финала дойти.
Туры будут меняться, приходят новые владельцы, приносят новые деньги, и, соответственно, они будут уже диктовать свои условия.
Ну, мне кажется, должно было произойти, в любом случае, рано или поздно, то, что так быстро. То есть, я так полагаю, что уже со следующего сезона, да?
Да.
То есть, да. Мне кажется, мало кто ожидал. Но аравийцы быстро запрягают.
Есть ресурс, и бюджет должен быть освоен.
Ты, как ты думаешь, Дубай и Саудовская Аравия даже здесь, на таком уровне, не конкурент? Все равно турнир Мастерс 10-й будет в Аравии.
Я не представляю, как они его туда засунут, а главное, что будет с Австралией. И они же хотят в начале года сделать этот турнир.
А, вот так даже.
Ну, я понимаю, что речь идет о начале именно сезона, вот этот Мастерс. Австралиан теннис будет недоволен. Точно.
Когда-то Австралия играла в декабре.
Где вот эти ATP Cup, вот эти все, вот эти все, это куда, это что, это как это?
Ну, зачем придумать?
Этот Мастерс изменит сразу все. Ни много, ни мало.
Да, будут жаркие споры, но опять, ну, можно спорить, но, по сути дела, там, видимо, уже все решено. А вот как это решится, действительно, каким будет календарь, мы уже узнаем по ходу этого сезона, видимо, потому что, если такие честолюбивые планы уже со следующего года все внедрить, значит, мы должны это узнать как можно быстрее. Алексей Михайлов, Николай Саприн,
это был подкаст теннисной редакции ОКО. Смотрите, играйте в теннис, счастливо.
И слушайте, пока.